Новости часа представила Любовь Маматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В России расследуются махинации с закупкой Министерством здравоохранения оборудования для медицинских учреждений. Соединенные Штаты хотят привлечь к ответственности виновных в утечке секретных документов, опубликованных сайтом WikiLeaks. В Бишкеке произошел взрыв в здании, где проходит суд над организаторами расстрела мирной демонстрации в апреле этого года. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Департамент экономической безопасности МВД России не исключает возможности новых арестов предполагаемых членов преступной группы, занимавшейся мошенничеством на рынке государственных закупок медицинского оборудования. На днях стало известно об аресте целого ряда бизнесменов и чиновников, среди которых начальник департамента контроля в социальной сфере управления делами президента России, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Ситуацией в медицинском секторе правоохранительные органы заинтересовались после разноса, устроенного президентом России Дмитрием Медведевым в августе этого года. Изучив доклад сотрудников контрольного управления собственной администрации, президент возмутился хамским воровством бюджетных денег и поручил милиции и Следственному комитету при прокуратуре расследовать обстоятельства и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к махинациям при закупке медицинского оборудования в регионах. Тогда выяснилось, что в ряде областей закупочные цены на томографы, например, в 2,5-3 раза превосходили цены производителей. Именно в рамках расследования этих дел всплыла история с мошенничеством в отношении, по крайней мере, 4 иностранных компаний, специализирующихся на производстве медицинского оборудования, рассказывает руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел России Андрей Пилипчук.
Еще в начале ноября от одной из компаний, реализующих медицинскую технику, в контрольное управление президента поступила информация, что им предложили некие люди якобы урегулировать все вопросы на рынке медицинских закупок. Соответственно, контрольное управление незамедлительно проинформировало МВД. У нас была создана в Департаменте экономической безопасности оперативная группа, и мы стали работать очень плотно в тесном контакте с контрольным управлением. В результате вот проведенных таких совместных действий нам удалось установить всех основных членов и организаторов этой мошеннической группы, а также задокументировать их деятельность.
По версии следствия, костяк группы составили крупные бывшие и действовавшие чиновники и бизнесмены. Начальник департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента России Андрей Воронин, директор Федерального государственного унитарного предприятия дирекции единого заказчика застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Вадим Можаев, бывший замминистра здравоохранения Алексей Вилькин, руководитель представительства компании Рослин Медикал Леон Зильбер и его помощник Елена Дудукина. Следствию эту группу сдали сотрудники российского представительства компании «Тошиба», которым было предложено заплатить крупную сумму за исключение из некоего черного списка, который, как утверждали доброхоты, не позволяет внесенным в него иностранным компаниям участвовать в государственных тендерах на поставку оборудования. В «Тошибе» историю не комментируют, но, по словам Андрея Пилипчука, схема выглядела приблизительно следующим образом.
Можаев через посредников Вилькина и Зильбера, которые, в принципе-то, на рынке были известными людьми, их знали производители, потребовали у российских представителей крупных иностранных производителей медицинского оборудования перечислить по 1 миллиону долларов США за исключение этих компаний из черного списка, якобы составленного после проведения проверок по фактам хищения бюджетных средств и завышения цен при госзакупках. Злоумышленники в разговорах сообщили бизнесменам, что после передачи денежных средств для них будет пролоббировано дальнейшее участие иностранных компаний в конкурсах на заключение госконтрактов. Ну а в случае отказа им пригрозили, что создадут невыгодные условия для развития бизнеса на российском рынке. Когда эта группа была задержана, они все, абсолютно все, дали признательные показания. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Нами устанавливаются дополнительные факты преступной деятельности подозреваемых, а также предпринимаются меры по задержанию их подельников.
В субботу Останкинский районный суд Москвы санкционировал арест 4 предполагаемых участников мошеннической схемы – Можаева, Воронина, Вилькина и Зильбера. Елена Дудукина была отпущена под подписку о невыезде. По данным Департамента экономической безопасности МВД России, в рамках исследования обстоятельств, связанных с госзакупками медицинского оборудования, в период с июля по октябрь в стране было возбуждено возбуждено 38 уголовных дел. Система откатов и намеренного завышения стоимости оборудования и услуг на рынке госзаказов стала обыденной практикой для России, констатирует ведущий аналитик консалтинговой компании БК «Аркадия» Любовь Девяткина.
Чтобы участвовать в конкурсе, допустим, на поставку оборудования или еще что-то, нужно знать, кому занести. Если вы хотите работать с государством, если вы хотите получать хорошие госконтракты, вы должны знать того чиновника, кому нужно занести. Средний откат – это от 10 до 20% в коммерческих организациях. Что касаемо с госструктурами, точно сказать невозможно, потому что некоторые контракты, в том числе, которые известны, вот те же томографы, дело по томографам, они завышены не на, допустим, 20%, а в разы.
Типичной, по словам Любови Девяткиной, можно назвать следующую схему.
Изначально объявляется конкурс. Но еще до того, как его вывесили в открытые источники, уже есть договоренность с определенными компаниями, которые в этом конкурсе участвуют и которые в этом конкурсе победят. Есть часть компаний, которые участвуют в этих госзакупках, выигрывают. И, например, за 15% там, или за 20% отдают это на субподряд. Как бы продают свой выигрыш. Такое очень распространено в строительстве. Это нормальная, в принципе, схема. У нас работает по субподряду. Если я выиграл, я не могу какие-то, скажем так, делать вещи сам, и я могу нанимать субподрядчиков. Это нормально. Но есть компании, которые конкретно участвуют в этом. И чьи эти компании? Чиновников, либо просто люди такой бизнес построили. Ну, то есть я не могу сказать.
Раскрыть подобные махинации, по словам руководителя пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Андрея Пилипчука, бывает чрезвычайно сложно. Зачастую сами бизнесмены не заинтересованы в том, чтобы сдавать прикормленных чиновников. Впрочем, в последнее время предприниматели с большей охотой заявляют о случаях вымогательства в правоохранительные органы.
В последнее время все больше и больше есть уверенность у людей, что все-таки власть действует и действительно реально борется с коррупцией. Стали задерживаться, арестовываться чиновники очень высокого ранга. На уровне, например, замов губернаторов, министров региональных. Ну и как вот сейчас мы видим, это вот представитель, даже руководитель департамента администрации президента Российской Федерации. Конечно, трудно, тяжело найти заявителей вот в этих преступлениях, но, тем не менее, идут на контакт. Что же касается вот частного случая, то вот эти крупные компании, они ведь проходят вот эти антикоррупционные процедуры, к ним пристальное особое внимание. И, безусловно, вымогать взятки у таких вот компаний, ну, это была ошибка мошенников, большая ошибка.
Между тем, газета «Ру» сообщает, что Россия выполнила лишь четвертую часть из 26 рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией. Группа стран против коррупции среди положительных явлений назвала то, что России удалось организовать образовательные курсы для судей, налоговиков и правоохранителей, соприкасающихся с коррупционными преступлениями. А кроме того, ГРИКО удовлетворена стратегией по борьбе с коррупцией и улучшением материального положения правоохранителей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 18:15, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Виктор Янукович наложил вето на принятый Верховной Радой налоговый кодекс. В Киргизии три партии подписали соглашение о создании правящей коалиции. Китай призывает США принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической переписки. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его автор, мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно, главное слово последних дней, и теперь, думаю, слово это запомнится надолго, особенно дипломатам, это «WikiLeaks». Так как, насколько я понимаю, в вашей программе довольно много материалов, посвященных списку дипломатической корреспонденции, которую обнародовал этот сайт, то две темы связаны с WikiLeaks, но, тем не менее, имеющие явно самостоятельное значение. Как мы помним, среди документов, которые были обнародованы, было довольно много всевозможных депеш и рассуждений по поводу Ирана, да, и, в частности, знаменитое высказывание саудовских властей по поводу того, что вот надо срочно наносить американцам удар по Ирану, чтобы уничтожить ядерную программу и отрубить змее голову, как они выразились в отношении Ахмадинеджада. Так вот, что происходит с ядерной программой Ирана? Драматические события вот в последние сутки. Газета «Вашингтон-Пост», пишет Томаса Эрдбринг. Известный иранский ядерный специалист был убит в понедельник и еще один тяжело ранен в результате нескольких одновременных взрывов бомб. Это произошло в Тегеране, как сообщает полуофициальное агентство «Фарс». Естественно, иранские власти тут же обвинили Израиль в произошедшем. Израиль тут же заявил, что он не причастен. И вот Томас Эрдбринг продолжает газету «Вашингтон-Пост». Ученые Маджид Шахриари и Феридун Аббаси парковали автомобили недалеко от университетского кампуса, примерно в 7:45 местного времени, когда все это произошло. Как сообщили свидетели, к каждому из автомобилей приблизилась группа людей на мотоциклах, положили на них взрывные устройства и тут же умчались. Шахриари погиб на месте, Аббаси ранен. Оба были вместе с женами, которые тоже получили ранения. Аббаси – высокопоставленный сотрудник Министерства обороны, который имеет отношение к ядерной программе. На него распространяются некоторые запреты на пересечение границы ряда стран, согласно санкциям Совета Безопасности ООН за 2007 год. Его считают ключевой фигурой как в ядерной программе Ирана, так и в ракетной. Руководитель ядерной программы Али Акбар Салихи посетил Аббаси в больнице и ответил там на вопросы журналистов. По его словам, Шахриари отвечал за один из больших проектов в рамках этой программы, но не уточнил, за какой именно. Также Шахриари, и это интересно, участвует в неядерном научном исследовательском проекте, который называется Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East. Сокращенно это будет СИЗАМ, включающий и израильских ученых. Это уже второй иранский ученый, имеющий отношение к этой программе, убитый в Тегеране. СИЗАМ, этот проект, базируется в Иордании под патронажем ООН. Он включает ученых из нескольких ближневосточных стран, в частности, из Израиля и Ирана. А ведь последний не признает первый в качестве государства и не имеет с ним дипломатических отношений. История невероятно запутанная, такая джеймс-бондовская, и будем надеяться, что Викиликс разберется с ней.
Будем. Какие еще темы в вашем обзоре?
Ну, опять тема с Викиликс связано, это уже Северная Корея. После того, как было обнародовано сенсационное мнение китайских властей, что Корея может быть объединена под эгидой Южной Кореи, и теперь, я так понимаю, китайские дипломаты отчаянно пытаются как-то восстановить какие-то отношения с Северной Кореей. Одновременно с этим Северная Корея, об этом пишет газета «Таймс», автор Лео Льюис, корреспондент в Токио. Итак, Северная Корея объявила сегодня в деталях степень продвижения на пути развития своей ядерной программы, добавив устрашающий слой на многослойную проблему на Корейском полуострове, где уже раздаются призывы к войне. Описание ядерной программы, которая появилась в официозной газете «Радон Симун», содержит информацию об оборудовании специальных атомных центров, где функционируют тысячи центрифуг. Это дорогие устройства, важнейшие с точки зрения обогащения и переработки урана. И дальше Лео Льюис пишет в газете «Таймс». Эксперты считают, что поведение Пхеньяна вполне находится в рамках типичной схемы провокаций. Возможно, даже это часть большего плана КНДР постоянно напоминать миру, что она вооружена, опасна и ее нельзя игнорировать. Аналитики также указывают на связь нынешней всплески напряженности на Корейском полуострове, включая потопление южнокорейского военного корабля весной этого года, с попытками Ким Чен Ира усилить позиции своего не очень искушенного в политике сына в качестве наследника. Напомню, это газета «Таймс».
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Давайте забудем слово «Викиликс» на секундочку. Конечно, многие газеты пишут о удивительном открытии якобы 271 неизвестной работы Пабло Пикассо, которые оказались в, ну, что ли, закромах одного французского электрика из Южной Франции. Он утверждает, что сам Пикассо и его супруга просто подарили ему эти работы. Естественно, наследники тут же зашевелились, сказали, что эти вещи принадлежат им, и надо срочно устроить оценку всего того, что есть, проверить подлинность и так далее. Об этом довольно любопытная статья в газете «Индепендент», британская газета Джона Личфилда с фотографиями, причем любопытная фотография вот этого электрика, которого зовут Пьер Легенек, и Пабло Пикассо. Вот, как вы видите, к сожалению, наши слушатели не могут увидеть, они даже как-то похожи Пикассо в старости.
Может быть, это сын или брат?
Викиликс расскажет.
Викиликс все знает, да, разберемся. Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В Кремле работал Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев появился под традиционные фанфары и, ни с кем не здороваясь, сразу прошел на трибуну. Очень скоро слушатели узнали, что главной темой послания 2010 будут дети.
26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас. И именно поэтому в нынешнем послании я уделю этой теме самое главное внимание.
Довольно жестко президент России прошелся по реализации закона о государственных закупках, первый раз на таком уровне озвучив цифру, в которой выражается сворованное российскими чиновниками.
По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках, более продуманной и более современной. Полагаю также, что о всех планируемых открытых закупках должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, а также мнение экспертов об адекватности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым условиям.
Однако понятно, что без гражданского контроля и эффективных демократических институтов победить коррупцию и чиновничий произвол не получится. Представитель президента в Северокавказском округе Александр Хлопонин просто взорвался, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, что нужно для становления гражданского общества в России.
Хватит ныть, надо заниматься делом, надо действительно объединяться, давать предложения. В одиночку против системы бороться нельзя, пункт номер один. Второе, сама система с собой бороться тоже не может, потому что победить коррупцию в самой системе невозможно по определению. Коррупцию победить можно двумя ключевыми способами. Это независимые судебные системы, институтами гражданского общества. Другого не бывает. Но давайте что-то делать вместе.
Однако именно тех, кто пытается активно выступать за права и свободы граждан, российская власть считает своими основными противниками. Возможно, поэтому темы, которые действительно волнуют гражданских активистов, например, усиление напряженности на Кавказе, состояние российского телевидения и насилие в отношении журналистов, не были упомянуты в послании даже вскользь. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Международным темам... Мы предлагаем вашему вниманию репортаж о том, как взаимодействуют общество и органы правопорядка в Великобритании, рассказывает Анна Асланян.
Многие британцы считают своим долгом самостоятельно поддерживать порядок в обществе, по крайней мере, на местном уровне. Нередки случаи, когда люди пытаются изменить жизнь к лучшему, не дожидаясь вмешательства полиции. Конечно, большинству хочется, чтобы она их защищала, но все понимают, что рассчитывать на это можно не всегда. Администрация и полицейское управление Ислингтона, одного из лондонских районов с широким спектром преступности, ввели новшество – встречи с местными жителями, где предлагается совместно обсуждать вопросы общественного порядка и безопасности. На первом из таких собраний говорили о проблемах самого разного толка – от правил выгула собак до способов борьбы с поножовщиной во дворах. Слово, в частности, взяла Кэтрин Уэст, глава администрации.
Я хотела бы упомянуть основные направления, в которых мы работаем в сотрудничестве с полицией. Надеюсь, принимаемые нами меры дадут понять жителям Ислингтона, что администрация очень серьезно воспринимает общественный порядок. Во-первых, мы начали проводить опрос населения по поводу запрета на распитие алкогольных напитков на улицах. Многие из вас живут в районе Аппер-стрит, где нередки случаи пьянства. Картины, которые там приходится наблюдать по вечерам, иначе как по позорными не назовешь. Некоторые жители боятся выходить на улицу после 10 вечера. Итак, мы организуем опрос общественного мнения, чтобы понять, следует ли ввести запрет на алкоголь в отдельных частях Ислингтона. Если вы еще не успели поучаствовать, включайтесь, нам важно знать ваше мнение на этот счет. Конечно, одним махом проблему не решить. Например, вокруг стадиона «Арсенал» запрет уже действует. На практике это выглядит так. Полицейский подходит к человеку с банкой пива и просит перестать. Тогда люди просто делают шаг в сторону и, оказавшись за границей безалкогольной зоны, спокойно продолжают выпивать. В результате все кончается издевательством над полицией, как символом власти.
Далеко не все из присутствующих жителей проголосовали за то, чтобы запретить алкоголь на улицах. Вторым пунктом программы районного правительства были собаки. Долго обсуждалось, как заставить владельцев за ними убирать. Что касается третьего вопроса, поднятого Кэтрин Уэст, он вызвал народа главным образом смех.
Наконец, если вы откроете сегодняшнюю вечернюю газету «Evening Standard», то увидите, что мы постепенно начинаем одерживать победу над секс-магазинами. Ну что же вы, давайте, назовите меня ханжой со старомодными взглядами. Да, я считаю, что их у нас в районе слишком много. Поэтому моя позиция такова. Те, что уже существуют, следует обложить более высоким налогом, а на появление новых объявить мораторий.
Более важной проблемой, чем наличие магазинов с фильмами только для взрослых, жителям района представляется работа полиции. Многие жаловались на то, что констебли, отвечающие за порядок в их микрорайоне, если выходят на дежурство днем, то вечером их не найти, а ведь именно тогда они нужны больше всего. Одна из пришедших рассказала о том, как сообщила в полицию о преступлении с применением огнестрельного оружия. Следующий день ей пришлось провести дома, в ожидании следователей, которые обещали прийти, но появились лишь недели позже. Начальник местного полицейского управления Майк Уайс попытался разъяснить ситуацию.
Мне известно об этом случае, я беседовал с ответственными за него. Люди, которые вели дело, были перегружены работой. Помимо случая, о котором говорите вы, за ту смену произошли и другие. Мы пытались связаться с сотрудниками, но единственное, что можно было сделать, продолжать работу в порядке очередности. Расследование того инцидента началось сразу же. Однако связаться с вами оказалось некому. Время на это нашлось только через неделю. Если этот срок был слишком долгим, приношу свои извинения.
Люди слушали Уайза без энтузиазма. Кое-кому приходилось общаться с представителями охраны правопорядка, причем не в качестве нарушителей. И приятных воспоминаний это ни у кого из выступавших не вызвало. Лучше других положение дел охарактеризовал один из местных пенсионеров.
Полиция призывает нас к сотрудничеству. Мы идем им навстречу и сообщаем о преступлениях. Например, о той же торговле наркотиками. Проходит полгода, я не шучу. А мы все еще ждем, когда же по этому поводу хоть что-то будет сделано. Вот в чем настоящая проблема. Знаете, людям надоедает этим заниматься. Какую, спрашивается, помощь мы оказываем в борьбе с преступностью? Вы говорите, что наша поддержка важна. Хорошо. Но когда же мы увидим ваши действия? Почему вы не хотите поддерживать с нами регулярную связь? Сообщать нам. Мы делаем то-то и то-то. В настоящий момент никакого взаимодействия между сторонами нет. Советы местных жителей, полиция, различные отделы городской администрации – никто друг друга не слышит. Сегодня много всего было сказано разными ораторами. А я вижу только одно. Прошло 10-15 лет, а проблемы у нас все те же. Так прислушайтесь к тому, что мы говорим. Обычные люди понимают существующие проблемы и готовы помогать их решать. Но наступает момент, когда хочется увидеть какие-то результаты.
Разумеется, и начальник полиции, и представители недавно избранного горсовета уверяли публику в том, что результаты не заставят себя ждать, и призывали к активной жизненной позиции. Собрание продолжалось несколько часов. Когда время стало приближаться к 10 вечера, люди потихоньку начали расходиться. Видимо, вспомнили слова главы администрации о ночных опасностях и о том, что пить на улицах пока разрешено. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев выступил сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он заявил о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. В Московском городском суде на процессе по делу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева прокурор просит для подсудимого пожизненного заключения. Изместьев обвиняется в организации убийств, терроризме и даче взятки. Президент Украины Виктор Янукович наложил сегодня вето на принятый парламентом налоговый кодекс, вызвавший массовые протесты предпринимателей. В Киргизии три партии подписали соглашение о создании правящей коалиции, а лидер социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев выдвигается на пост премьер-министра. Судебный процесс по делу об апрельских беспорядках в Киргизии отложен на неопределенный срок. Решение принято в связи с сегодняшним взрывом в Бишкеке у здания Дворца спорта, где проходит суд. Пострадали при взрыве по меньшей мере 3 человека. Китай призывает Соединенные Штаты принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтом WikiLeaks американской дипломатической переписки. Эквадор пригласил на жительство основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если ему потребуется убежище. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон начала поездку по странам Центральной Азии. Клинтон прибыла в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Пекине задержан гражданский активист Бай Дунпин. Он разместил в интернете фотографии демонстраций в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. В Риме покончил жизнь самоубийством классик итальянского кино, режиссер Марио Маничелли. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. И, как всегда, в этой части нашей программы автор и ведущий выпуска представляет наиболее интересные темы. Сегодня это Андрей Шар, я его приветствую в студии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. И вы. Первая тема сегодня – это выступление президента Медведева перед Федеральным собранием. Поговорим о некоторых аспектах этой речи, а некоторые проиллюстрируем. Вот тот момент, где Дмитрий Медведев говорил о существующих в российских государственных структурах откатах. Конкретнее речь пойдет о случаях коррупции при поставках медицинского оборудования, о том, как можно получить тендер выгодный в России, сколько с этого получает чиновник, подробно в программах «Время свободы». Виктор Янукович, как и ожидали, отменил налоговый кодекс, наложил президентское вето на налоговый кодекс, принятый Верховной Радой Украины. Как дальше будет развиваться политическая ситуация? Подробности в итоговом выпуске программы «Время свободы». Развитие истории с утечкой важных секретных дипломатических американских документов через интернет-сайт WikiLeaks. А в конце программы поговорим о славном и довольно любопытном юбилее. Исполняется 350 лет Британскому королевскому обществу, старейшей Европейской академии наук, которая внесла огромное вклад в развитие мировой науки, а членами ее в разное время были Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Майкл Фарадей и другие корифеи науки. В эфире «Радио Свобода» о деятельности своего королевского общества рассказывает его президент, британский лорд Рис.
Наша роль не столь велика, как роль Российской Академии Наук, потому что, в отличие от нее, в нашу систему не входят многочисленные научно-исследовательские институты. Исследования в таких институтах обычно субсидируются правительством, тогда как Королевское общество – независимая организация, исполняющая функции правительственного советника. Мы не занимаемся практическими научными исследованиями, которыми у нас непосредственно руководят университеты или научные советы, самостоятельные государственные организации. У Королевского общества давняя история, восходящая к 1660 году, и со временем оно стало главным научным учреждением не только Великобритании, но и стран Британского Содружества, включающего Индию, Канаду, Австралию и другие страны. Членами Королевского общества являются ведущие ученые этих стран. В последние годы мы были основательно вовлечены в развитие новых областей знания, в частности, в исследования, связанные с клонированием и эмбриональными стволовыми клетками, с проблемами глобального потепления. Мы координируем исследования в области инфекционных заболеваний, занимаемся вопросами утилизации радиоактивных отходов и другими научными проектами. Упомяну и теоретические разработки в области нанотехнологий. Большинство крупнейших ученых, работающих в государственных учреждениях и университетах, являются членами Королевского общества. Неформально мы тесно связаны с важнейшими научными центрами и обладаем значительным влиянием. Оставаясь главным национальным научным учреждением, мы стараемся знакомить с важнейшими достижениями науки как можно более широкую аудиторию.
Лорд Рис, директор Британского королевского общества, президент Британского королевского общества, об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир открою в 20 часов 7 минут, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня около 9 часов утра по местному времени в Бишкеке у здания Дворца спорта произошел взрыв. 17 ноября в этом здании проходят судебные слушания по деле о расстреле митингующих в апреле 2010 года. Рассказывает наш корреспондент в Киргизии Татьяна Ольховская.
Неизвестное взрывное устройство было заложено у северной части здания, где со стороны служебных входов заходили родственники подсудимых, сами подсудимые и их адвокаты. Они заходят в здание с двух входов, расположенных параллельно. Взрыв произошел между этими входами и, вероятно, по замыслу организаторов, должен был зацепить всех. Заместитель председателя Государственной службы национальной безопасности Киргизии Кольбай Мусаев заявил сегодня, что мощность взрывного устройства предположительно эквивалентна 3 килограммам тротила. Устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления или мобильного телефона. По версии сотрудников спецслужб, взрывчатку заложили в выходные дни, когда здание не охраняется. Самодельное взрывное устройство было заложено в канализационный люк. По словам участников судебного процесса, благодаря этому удалось обойтись без большого числа жертв. Чолпон Джакупова, руководитель правовой клиники «Адилет», приехала ко дворцу спорта через 20 минут после взрыва.
С учетом того, что взрывное устройство было все-таки, извините меня, закрытым, это в люке было установлено, да? Сила взрыва достаточная была. Меня смущает одно обстоятельство. Власть так долго говорила о всех мерах безопасности, да? Ну, даже периметр здания они не смогли обеспечить. И слава богу, что это было, ну, закрытое помещение, то есть люк, внутри люка. А если бы это было установлено в открытом пространстве, да, пострадавших было бы гораздо-гораздо больше.
Официально, по данным Министерства здравоохранения Киргизии, в результате взрыва у Дворца спорта пострадали всего 3 человека. 2 сотрудника Управления внутренних дел Бишкека получили повреждения барабанной перепонки. Также с диагнозом «легкое сотрясение головного мозга», «поверхностное повреждение барабанной перепонки» госпитализирована женщина, которая утром шла на работу мимо места происшествия. В числе пострадавших нет непосредственных участников судебного процесса благодаря еще одному обстоятельству. Как рассказал один из лидеров объединения родственников погибших и пострадавших Мекен Шейттери, юрист Осунбек Джамансариев, взрывное устройство сработало в то время, когда должно было начаться слушание согласно графику, установленному ранее. О том, что время начала будет перенесено, стало известно только вечером в понедельник.
В понедельник был установлен срок. График работы в понедельник по четверг с 9 до 3 часов. А вечером вчера было принято решение, что не 9, а 10 начнется процесс.
Из-за взрыва слушания судебного дела по апрельским событиям в Бишкеке перенесены на неопределенное время. И, возможно, они продолжатся не во дворце спорта, а в другом месте, способном также вместить более 500 участников. Руководители спецслужб, правозащитники и участники процесса высказывают первые предположения по поводу случившегося. По мнению секретаря Совета безопасности Киргизии Марата Иманкулова, сегодняшний взрыв, задержание 22 ноября в Бишкеке людей со взрывными веществами и устройствами, операция по уничтожению боевиков в городе Ош 29 ноября – это звенья одной цепи. Правозащитники выражают мнение, что это акт для устрашения всех граждан, чтобы посеять панику в стране. А как предполагают некоторые участники суда по событиям 7 апреля, данный теракт, возможно, был направлен на срыв процесса. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Публикация сайтом WikiLeaks 250 000 американских дипломатических документов остается главной темой мировой прессы и англоязычной блогосферы, которые не только рассказывают об открывшихся фактах и их политических последствиях, но и пытаются осмыслить само явление WikiLeaks. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Сетевые разговоры».
Автор интернет-портала The Huffington Post Кейт Томпсон в заметке под заголовком «Как отключить WikiLeaks» пишет:
«Как выразился мой источник в разведывательном сообществе, нам нужно уничтожать деньги, идеологию, компрометацию и эго – общие характеристики всех утечек. Другими словами, утечки будут существовать столь долго, сколько существует человеческая природа».
Томпсон говорит о том, что вмешательство в военные операции и поддержка врагов Америки в военное время может расцениваться как нарушение закона о шпионаже, однако подчеркивает, что подобных случаев практически не существует. В 1985 году, отмечает Томпсон, офицер разведки Сэмюэл Лоринг Моррисон подвергался преследованию за утечку спутникового снимка советского авианосца. В 1998 году сенатор Дэниел Мойнихан назвал это дело аномальностью, подчеркнув, что осужденный был приговорен за обычную деятельность правительства выдавать информацию прессе, чтобы оказать давление в целях проведения какой-либо политики. Президент Обама может решить, что в цифровой век утечки устрашают больше, чем политические установки, отмечает автор интернет-портала The Huffington Post Кейт Томпсон. Блогер журнала «Нью-Йоркер» Блейк Эскин подчеркивает, что американская дипломатическая переписка до сих пор именуется «кейблс» — телеграммами, хотя дипломатические миссии давно отказались от использования трансатлантического телеграфного кабеля в пользу секретной интернет-сети, именуемой «Cypernet», которую используют и американские военные. Эскин в своем блоге говорит об аспекте скандала с WikiLeaks, который касается не только дипломатов. Заметка Эскина носит название WikiLeaks, Facebook и вы.
Сохранение Госдепартаментом названия Телеграма для внутренних электронных посланий отчасти заставляет нас ожидать сохранения секретности. Различные классификации посланий особо секретно, секретно, конфиденциально напоминают мне настройки на Фейсбуке. Вы можете позволить только определенным друзьям видеть ваш электронный адрес и телефонный номер, но друзья друзей будут видеть обновление вашего статуса, и любой сможет увидеть вашу стену. Эти градации секретности или настройки дают вам ощущение, что вы можете сказать что-то, что вы не сказали бы всему миру.
Эскин приводит соображения сотрудницы Гарвардского Беркмановского центра интернета и общества Даны Бойд, которая говорит, что по существу речь идет о контроле за потоком информации. Когда люди чувствуют, что утрачивают контроль, они говорят о нарушениях конфиденциальности. Эскин отмечает, что избрал Facebook в качестве примера из-за его истории жалоб пользователей на нарушение конфиденциальности.
Госдепартамент — это социальная сеть, и обвинение в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это жалоба на нарушение конфиденциальности в национальном масштабе. Мы можем предаваться иллюзии, что многие наши переговоры являются частными или мимолетными, но компания, бывшая моим первым интернет-провайдером, может 15 лет хранить мои имейлы на своих серверах. Моя голосовая почта стала аудиофайлами, которые могут быть переадресованы и заархивированы. Мои фотографии и тексты переведены в цифровое облако. Гарантировать, что ваш разговор конфиденциален, может быть труднее, чем это было в Советском Союзе. Было достаточно одного солдата в чине рядового первого класса, чтобы снабдить информацией WikiLeaks. Однажды может появиться жуликоватый сотрудник Гугла или Фейсбука или компании, где вы работаете, который может обнародовать что-то, что вы обнародовать не хотели бы. В конечном итоге речь идет о доверии другим людям, корпорациям, правительству. Мы знаем, доверием иногда злоупотребляют, но жизнь без доверия может оказаться невозможной.
Пишет блогер журнала «Нью-Йоркер» Блейк Эскин. На сайте журнала Forbes журналист Энди Гринберг приводит фрагменты интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, записанным 11 ноября в Лондоне. Ассанж утверждает, что у него есть еще огромное количество секретных документов, около половины которых относятся к частному сектору, и следующей целью WikiLeaks будет крупный американский банк. Гринберг приводит слова Ассанжа: «Это дает подлинную и показательную картину того, как банки ведут себя на руководящем уровне, таким образом, что это подстегнет расследование и реформы, я полагаю». Вот цитата из этого интервью.
Это могут быть не такие большие последствия. Я имею в виду, это может обрушить банк или два. Это не такие большие последствия, как история целой войны. Но это зависит от того, как вы относитесь к таким вещам.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. На Московском городском суде на процессе по делу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева прокурор просит для подсудимого пожизненного заключения. Виктор Янукович наложил вето на принятый парламентом налоговый кодекс, вызвавший массовые протесты украинских предпринимателей. Судебный процесс по делу об апрельских беспорядках в Киргизии отложен в связи с взрывом в Бишкеке у здания Дворца спорта, где проходит суд. Китай призывает Соединенные Штаты принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической переписки. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала поездку по странам Центральной Азии. В Пекине задержан гражданский активист Бай Дун Пин, разместивший в интернете фотографии демонстрации в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. В Афганистане в провинции Кабул похищены 9 охранников дорожно-строительной компании. В Риме покончил жизнь самоубийством классик итальянского кино режиссер Марио Маничелли.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сайт WikiLeaks могут приравнять к террористам.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Кого в России любят больше, Путина или Медведева?
В блогах «Свободы».
Почему в Грузии не вспоминают о сталинской депортации турок-месхетинцев?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вернемся к теме президентского послания Федеральному собранию. В отличие от прошлых лет, тема будущего российской экономики не была определяющей. Дмитрий Медведев лишь пообещал выделять больше средств на модернизацию экономики, не забыв и про новое увеличение социальных расходов. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Нынешнее состояние национальной экономики Дмитрий Медведев оценивает со сдержанным оптимизмом. Власти, по словам президента, смогли добиться ее стабилизации после кризиса. Рост ВВП по итогам нынешнего года уже составит около 4%. На этом фоне снижается безработица, за счет роста зарплат и пенсий увеличиваются реальные доходы населения. Таким образом, как считает глава государства, правительству страны после реализации антикризисных мер, не забывая о социальной поддержке населения, необходимо переходить к более сбалансированной бюджетной политике, основанной в первую очередь на поддержке модернизации страны.
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирование спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив наших людей. Поручаю правительству не менее половины экономии запланированных расходов, а также часть дополнительных доходов федерального бюджета направлять на поддержку приоритетов модернизации.
Готовы ли эксперты согласиться с такими оценками российской экономики, сделанными президентом? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, например, совсем не уверен в том, что страна уже полностью преодолела последствия кризиса и вошла в период стабильного и устойчивого роста.
Формулирование первоочередных задач, по-моему, самый естественный путь – это исходить из основных угроз, основных рисков, которые существуют в экономике. Вот что сейчас? Сейчас мы видели, в этом году экономическое оживление было, но оно постепенно затухает. Собственно говоря, это ситуация во всем мире. То есть какой-то период восстановительный рост такой был. Идет затухание. Ситуация экономическая очень неопределенная. То есть мы можем получить ситуацию в экономике, которая называется стагнация. А так как инфляция у нас может увеличиться, то стагнация при высокой инфляции – это уже стагфляция. Сам термин на самом деле выглядит даже как-то пугающе.
А в чем, собственно говоря, опасность этого процесса?
Для нас он действительно должен быть пугающим, потому что стагфляция для нас вроде бы и не падение, но вот такое болтание около нуля означает, что мы можем на долгие годы впасть в такое состояние. Она тем и опасна, вот эта вот стагнация. Если мы признаем, что это главный риск, а я считаю, что это главный риск, то надо сосредоточиться в формулировании задач, механизмов по недопущению развития этого риска.
То есть российские власти должны определить для себя наиболее важные направления поддержки экономического роста, сосредоточив свои усилия именно на них. Какими, на ваш взгляд, они должны быть?
У нас в восстановительном росте ключевую роль сыграл фактор отложенного спроса. Он затухает. Значит, какие меры надо предложить, что должно сделать государство, чтобы стимулировать этот спрос, чтобы поддержать тот эффект, который во многом затухает уже с помощью мер экономического воздействия, с помощью государственных мер. Но такого я не слышал, что мы собираемся вот именно это сделать, потому что меры социальной поддержки, которые, безусловно, надо делать, это по своему существу, это меры по компенсации негативных социальных последствий кризиса, но это не антикризисные по существу меры.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Пока же, если исходить из послания президента Федеральному собранию, власти для дополнительной поддержки экономики могут предложить не очень много. Среди таких мер Дмитрий Медведев назвал только распространение льгот, связанных с более плавным повышением общей суммы обязательных взносов фонды пенсионного, социального и медицинского страхования на предприятия малого бизнеса, производственной и социальной сфере. Главным же резервом государства, по словам президента, остается приватизация принадлежащего ему имущества. Впрочем, эксперты сомневаются, что полученные от продажи государственной собственности средства в итоге будут эффективно использованы в целях, названных главой государства. В чем же тогда экономический и политический смысл новой приватизации? Говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что искать политический смысл в приватизации предстоящих лет, ну, это все равно, что там искать пятна на солнце. То, чего нет, ну, это достаточно тяжело сделать. Ведь одна причина или один повод – федеральный бюджет сталкивается со все большим давлением со стороны обещанных расходов и отсутствием роста доходов в условиях стагнации экономики. Денег очень хочется бюджету. Плохо бюджету нашему. Бюджета ситуация плохая. Обязательства растут, а доходы нет. Дефицит увеличивается, его нужно чем-то закрывать. Вот. Приватизация – это источник закрытия дефицита бюджета. И поэтому государство готово продавать все, что угодно, все, что можно продать, все, что может найти покупателя, лишь бы только закрыть эту дырку.
Иначе говоря, у государства уже сейчас не хватает средств не только для стимулирования экономики, но и для выполнения своих текущих обязательств, прежде всего социальных. Однако в недалеком будущем объемы этих затрат в стране вновь придется увеличивать, поскольку президент в своем послании объявил о масштабной государственной программе по поддержке семьи и детей.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. А завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Ее ведущая Вероника Баде. И сегодня мы продолжим обсуждение о том, как видят российские граждане тандем Владимира Путина и Дмитрия Медведева у власти в России.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, у россиян есть совершенно определенное представление по поводу того, кто оказывает определяющее влияние на политическую жизнь России. Это нынешний премьер и бывший президент страны Владимир Путин. Рейтинги президента и премьера по-прежнему остаются высокими, несмотря на наличие у граждан серьезных претензий к властям. Исследование социологов прокомментировал для Радио Свобода Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
Можно было бы делать комплименты общественному мнению и говорить о том, что оно действительно разбирается в политической ситуации и, по большому счету, правильно отражает то, что Путин с политической арены никуда не уходил. Но я думаю, что здесь скорее ответы респондентов на вопросы социологов – это реакция на ту медийную активность Владимира Путина, которая не прекращалась. И когда нам говорят о том, что начинается предвыборная кампания Путина или предвыборная кампания Медведева, это звучит довольно забавно, потому что эти кампании идут постоянно, они не прекращаются после выборный период. Граждан дают сигналы о том, что Путин является одним из центров принятия решений. Время от времени своими комментариями относительно Дмитрия Медведева он дает повод говорить о том, что он, скажем так, не уступает пальму первенства президенту. И граждане, видя это, естественным образом реагируют.
Большинство респондентов Левада-центра, причем такое подавляющее большинство, 71%, считают, что в ближайшие 2-3 года Дмитрий Медведев и Владимир Путин будут действовать согласованно, разногласий между ними не будет. А каков ваш прогноз?
Несмотря на очевидное расхождение Путина и Медведева во взглядах на многие вопросы, между ними существует определенный алгоритм регулирования возникающих противоречий и серьезных поводов для игры на раскол внутри тандема они пока не давали. Попытки игры на раскол, самая последняя из них была заметная с участием Юрия Лужкова, они пока, по крайней мере, обернулись фиаско. Хотя, конечно, опыт двумвиратов, триумвиратов, которые были в российской истории или в советской истории, он, конечно, обычно не был длительным.
По данным социологов, у россиян довольно много претензий к правительству. В частности, люди полагают, что оно не может справиться с экономическими проблемами, с преступностью, не заботится о социальной защите народа и вообще, что оно коррумпировано и действует скорее в собственных интересах. При этом рейтинг премьера остается стабильно высоким. Чем вы это объясняете?
Никакого парадокса в различиях отношения к правительству и к премьеру нет. Власть Путина базируется все более на таких сакральных моментах. Власть премьера сакрализуется подобно тому, как раньше сакрализовывалась роль только президента. Поэтому да, сакральное отношение к фигуре премьера отличается от более рационального отношения к кабинету министров.
Как, по вашим предположениям, будет развиваться ситуация в стране в ближайшие 2-3 года?
Если говорить о доверии к власти, то ситуация достаточно устойчивая. Если не ошибаюсь, пик такого провала у Владимира Путина был связан с началом 2005 года с монетизацией льгот, когда его рейтинги достигли минимума. Сегодня мы видим, что несмотря там на февральско-мартовский провал небольшой, который был у рейтингов первых лиц «Единой России», в целом год заканчивает власть достаточно успешно, и даже лесные пожары, которые на самом деле выявили, конечно, неэффективность власти и в ряде случаев ее неготовность слышать нужды простого человека, на рейтинг власти все это всерьез не повлияло. Если говорить об элитных раскладах, то в последнее время, наверное, возрос определенный уровень ожиданий от Дмитрия Медведева. Если еще пару месяцев назад многие говорили, что да, мы знаем, Путин возвращается, точно, то сегодня Медведев, хотя и не достиг каких-то мощных политических результатов по итогам комбинации с Лужковым, тем не менее, все-таки воспринимается как более вероятный кандидат на пост президента. Хотя допустить наличие новых интриг и новых сюрпризов мы вправе. Мы знаем, что время от времени такие сюрпризы возникали, они не всегда были понятными, как, не знаю, отставка правительства Фродкова и замена его Зубковым в конце 2007 года. Но в целом, наверное, вариант возвращения Путина на президентский пост, которого хотели бы часть населения, часть представителей элиты, не представляется мне магистральным.
Политолог Михаил Виноградов, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, доверие к высшей государственной власти, то есть к президенту и премьеру, в России по-прежнему остается высоким. При этом на правительство, которым руководит Владимир Путин, это доверие не распространяется.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Куда предложил послать страну президент России Дмитрий Медведев? В программе о сегодняшнем послании президента Федеральному собранию будут дискутировать депутаты Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев и политолог Андрей Пиантковский. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И они
надеюсь,
готовы,
что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестный выбор.
Главная угроза исходит из Ирана.
Террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».